В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе первый рабочий день госпожи президента.
Войдя в первый день во дворце Атунели, я так счастлива. Знаю, что они все еще в той форме, как это должно быть выглядеть через несколько недель или месяцев. Но уже есть возможность начать работу.
Согласились не соглашаться. Из 12 вопросов эргонетской встречи стороны договорились лишь по одному.
По итогам сегодняшней встречи стороны достигли согласия лишь по одному вопросу. Очередная, 91-я по счету встреча в селе Эргнеты состоится 8 февраля будущего года.
Идущие вместе в Цхинвали приехал глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики.
Мы прекрасно понимаем, что вот эти две республики, бывших украинских, они сейчас находятся под санкциями. И поэтому Южная Осетия могла бы сыграть здесь роль посредника.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бочуришвили.
Парламент Великобритании не будет обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в канцелярии премьера. По их словам, депутаты посчитали трюком и напрасной тратой времени попытку лидера оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбина вынести этот вопрос на голосование. Накануне Корбин назвал неприемлемым решение британского премьера перенести на конец января парламентское голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Брексита, которое должно было состояться 11 декабря. По его мнению, вынесение вотума недоверия премьеру является единственным способом, чтобы гарантировать голосование по Брекситу на этой неделе. На минувшей неделе кабинет Мэй был вынужден перенести голосование по проекту соглашения о выходе Великобритании из ЕС из-за угрозы, что палата общин его отвергнет. После того, как Мэй заручилась доверием большинства депутатов от консервативной партии, она отправилась в Брюссель в попытке убедить лидеров ЕС пересмотреть ряд положений договора, вызывающих в Британии наибольшую критику. Проект документа предусматривает, что Великобритания выйдет из ЕС, однако сохранит с ним те связи, причем по ряду вопросов Лондону и после выхода из Евросоюза придется следовать его нормам и решениям. Критики документа утверждают, что по условиям соглашения Великобритания окажется в положении вассального государства. Новое голосование в британском парламенте по вопросу соглашения о Брексите должно состояться 14 января. Президент России Владимир Путин утверждает, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» прошла в России успешные испытания, а новый гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» уже выпускается серийно. Об этом глава российского государства заявил, выступая во вторник на итоговой коллегии Министерства обороны страны.
Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике.
Серьезную обеспокоенность, по словам российского лидера, вызывают и заявления США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Такой шаг будет иметь самые негативные последствия. Заметно ослабят региональную и глобальную безопасность. Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.
Российский лидер также упомянул лазерные комплексы «Пересвет» и гиперзвуковую ракету «Кинжал». О ней также говорил сегодня министр обороны Сергей Шойгу. По его заявлениям, самолеты, оснащенные этим оружием, уже выполнили 89 полетов над Каспийским и Черным морями. В США в настоящий момент отсутствует оборонная инфраструктура, способная противостоять разрабатываемому Россией и Китаем гиперзвуковому оружию. Об этом говорится в докладе Счетной палаты США. В документе поясняется, что Россия и Китай разрабатывают гиперзвуковое оружие, которое превосходит возможности системы противоракетной обороны США. Скорость и повышенная управляемость гиперзвуковых систем осложняют их перехват американскими силами. Кроме того, они могут быть использованы для усиления потенциала имеющихся у России обычных и ядерных ракет. В настоящее время мер противодействия не существует, подводят итоги авторы доклада. В нем не сказано, готовы ли уже российские и китайские системы к боевому использованию. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке приняла предложенную Украиной резолюцию о российской милитаризации Крыма, районов Черного и Азовского морей. Документ поддержали 66 стран-членов ООН, 19 проголосовали против, 72 воздержались. В резолюции отмечается, что присутствие российских военных в аннексированном Россией Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины. Генассамблея ООН выражает серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерации как оккупирующей державой, в том числе поставками систем вооружений, включая ядерные летательные аппараты и ракеты, оружие, боеприпасы и военный персонал, говорится в документе. Генассамблея осуждает увеличивающееся военное присутствие России в частях Черного и Азовского морей, в том числе Керченском проливе, а также наложенные Москвой ограничения международного судоходства в регионе. Кроме того, в документе присутствует осуждение строительства и открытия моста через Керченский пролив. 25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили 3 корабля военно-морских сил Украины. На борту находились 24 украинских моряка. Российский суд арестовал их на 2 месяца по обвинению в незаконном пересечении границы. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Россия и Украина обвиняют друг друга в провокациях. Страны Запада требуют от России освободить моряков. Россия в 2014 году аннексировала Крым. Украина, страны ЕС и США считают эту украинскую территорию оккупированной.
Новости представила Кэти Ботюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Первый рабочий день нового президента Грузии Саломе Зурабишвили в новой президентской резиденции не обошелся без скандала. Прибыв еще не до конца отремонтированный дворец на улице Атанеля, Саломе Зурабишвили сообщила журналистам о первых назначениях. Грузинские защитники прав женщин возмутились тем, что представителем президента в парламенте стал адвокат Дмитрий Габуния. Почему, расскажет Мзия Парисишвили.
Легкой элегантной походкой и в столь же элегантном костюме президент Саломе Зурабишвили пришла в президентскую резиденцию на улице Атонели к полудню. Ждавшие ее у ворот представители СМИ последовали за ней, чтобы увидеть ее временно рабочий кабинет и услышать о первых назначенцах ее администрации. Рабочий стол, как и кабинет, был практически пуст. Ни персонального компьютера, ни телефона, да и других канцелярских принадлежностей на столе не было. На стене за президентским креслом государственный герб Грузии. Вдоль стен флаги. Словом, это был кабинет, в котором хозяину еще придется обживаться, и, судя по широкой улыбке, Саломе Зурабишвили это не смущает, поскольку на это у нее еще целых 6 лет. Войдя в первый день во дворце Атонели, я так счастлива. Знаю, что не все еще в той форме, как это должно быть выглядеть через несколько недель или месяцев, но уже есть возможность начать работу. Искрящаяся счастьем президент была искренна. Перед тем, как стать президентом, Саломе Зурабишвили очень часто и детально, словно занималась визуализацией и рассказывала, как она пешком из своего дома будет добираться до президентской резиденции на улице Атонели, потом пешком пройдется на расположенном поблизости рынку, сама будет покупать продукты, будет общаться с народом. Близкое расположение здания к ее дому в старом Тбилиси был для нее одним из плюсов этого здания, в противовес президентской администрации во Влабаре, которую построил третий президент Михаил Саакашвили, политика которого неприемлема для пятого президента и поддержавшей ее на выборах грузинской мечты. Есть еще один плюс у новой, пока не до конца отремонтированной резиденции в глазах Саломе Зурабишвили. Это здание – бывший дворец князей Орбелиани, потому ей здесь комфортно, как потомку князей Бараташвили и Орбелиани. Счастьем от пребывания в резиденции на Атонели президент сегодня пообещала поделиться и с журналистами. Здесь будет ваш дом. Есть у меня и другие мысли о том, как нам выстроить отношения по-новому, чтобы я могла с вами не под запись поговорить о таких вопросах, которые вам нужны знать, но не обязательно сразу делать публично. С учетом того, что, будучи еще не президентом, Саломе Зурабишвили была резка к журналистам, порой советовала им хотя бы чуть-чуть пошевелить мозгами, пока остаются неясными перспективы такого неформального общения, сообщила президент о своих первых кадровых назначениях. Главой администрации будет Лашежвания, бывший министр экономики и бывший глава фонда патриарха Ильи II, а парламентским секретарем президента будет адвокат Дмитрий Габуния. Дел у них не в проворот. Нужно перенести инвентарь из Авлабарской резиденции, решить судьбу 140 сотрудников администрации при президенте Мергвелашвили. Их число сократится до 60 по решению правительства. Да и с парламентом придется много общаться. А в первую очередь нужно приостановить полномочия Саломе Зурабишвили, как депутата, сказал Дмитрий Габуния.
Вся эта процедура расписана в регламенте и в Конституции. Нигде не указаны сроки, за какой период нужно это осуществить. Поэтому мы сегодня обратимся к председателю парламента о досрочном приостановлении депутатских полномочий госпожи Саломе Зурабишвили.
Дмитрий Габуния тем самым, видимо, хотел поставить точку в дискуссиях о том, что до сих пор Саломе Зурабишвили числится и депутатом, хотя другой, более острый вопрос парламентский секретарь оставил открытым. Дмитрий Габуния, как и пресс-служба президента, не ответили на вопрос «Эхо Кавказа» о протесте защитников прав женщин. Еще 7 декабря около 10 НПО обратились к президенту Саломе Зурабишвили с призывом не назначать Дмитрия Габуния на эту должность. Он был адвокатом бывшего главы НПО Агентства развития гражданства общества Зведа Девдариани, которого несколько женщин уличили в сексуальных домогательствах. «Мы протестуем не против того, что Габуния защищал интересы своего клиента Девдариани», поясняет представитель НПО «Женщины за общее будущее» Ида Бахтуридзе. Для нас тревожным является то, что в публичных заявлениях Габуния говорил так, как будто сексуальное домогательство – это норма. Ему принадлежат следующие слова. Девдариани ничего такого не делал, чего не делал бы каждый из нас. Габуния говорил от первого лица, признаваясь тем самым, что и сам совершал такие поступки. Когда президент-женщина говорит, что пришла для защиты интересов женщин, а потом принимает такое решение, это значит, что она игнорирует все те проблемы, перед которыми стоят женщины. Правозащитные НПО намерены в субботу организовать акцию протеста у президентского дворца на Атонели и потребовать отставки Дмитрия Габуния с должности парламентского секретаря президента. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Продолжение темы во взгляде из Тбилиси политолога Гейнодия.
Саломе Зурабишвили вступила в полномочия президента. Какой она будет в этой роли? Можно, конечно, сказать, что это не важно. Согласно новой редакции Конституции, ее должность чисто церемониальная. Но даже если президент лишь символ, имеет значение, что конкретно президент Зурабишвили будет символизировать. Начну с того, с чего начинают многие международные обозреватели, а также сторонники грузинской мечты. В Грузии, или шире на Кавказе, президентом впервые избрали женщину. И это так замечательно. Сама Зурабишвили в своей инаугурационной речи специально подчеркнула фактор собственного пола, сказав, что в современном мире всего 11 женщин занимают такой пост. Избрав ее, Грузия еще раз подчеркнула, что является передовой европейской страной. Ничего плохого в создании такого прецедента, конечно, нет. Но конкретный контекст не позволяет объявлять ее избрание прорывом в области гендерного равноправия. Во-первых, женщину избрали президентом лишь после того, как этот институт освободили от всех реальных властных полномочий. Президенту полагается быть украшением, а для этой роли вполне сойдет и женщина. Но еще важнее, заслуга Зурабишвили в том, что ее выбрали, минимальна. После первого тура выборов, который она на самом деле проиграла, ее отодвинули в сторону, и кампанию взяли на себя мужики, лидеры грузинской мечты. Они говорили избирателям: «Вы голосуйте не за Зурабишвили, а за нас, против Саакашвили и националов». Президента во многом выбрали вопреки ей самой. Грузинские феминистки никак не считают, что им следует что-то праздновать. И они правы. Еще одна популярная тема, которую подчеркивает и сама избранница, и лидеры мечты, это то, что она будет надпартийным президентом. Вспомнили, что она формально независимый кандидат, хотя ход избирательной кампании свидетельствовал об обратном. Впрочем, дело не в том, что Зурабишвили стала президентом исключительно благодаря поддержке мечты, ей полагается быть за это благодарной. Политика редко основывается на этом чувстве. Главное, что в Грузии фактически нет места для надпартийного президента, потому что главные политические силы все равно не признают его таковым. Предшественник Зурабишвили Георгий Маргвелашвили, которого тоже на деле выбрал Педзина Иванишвили, старался дистанцироваться от партийной борьбы. Но именно поэтому Иванишвили счел его изменником. Он и его партия относились к нему как к перебежчику в лагерь врага. Но этот самый враг, то есть национальное движение, тоже далеко не приветствовал деятельность Маргвелашвили. В их глазах он был нерешительным и трусливым, то есть недостаточно оппозиционным. Для Зурабишвили, которую главная оппозиционная партия не признает легитимным президентом, быть надпартийной будет еще труднее. Но это не значит, что Зурабишвили будет, в отличие от предшественника, верной тому, кто ее реально избрал, то есть марионетка Иванишвили. Практически все, кто ее знает, предсказывают, что очень скоро эти два человека с весьма непростыми характерами обязательно схлестнутся. Неважно, по какому поводу. Это вполне вероятно, потому что у Иванишвили больше нет реальных рычагов давления на Зурабишвили. Впрочем, даже в условиях ссоры последний не будет серьезных шансов, чтобы создать власти ощутимые проблемы. Тем более, что сотрудничать с оппозицией надпартийный президент вряд ли будет. Еще одна сфера спекуляций на будущее. Какой будет внешнеполитическая ориентация нового президента? Ее представительская роль сравнительно более актуальна именно в области внешней политики. Многие в оппозиции реально опасались крена в сторону России, что основывалось на некоторых ее прошлых высказываниях. Вспоминали и то, что ее кузина, член французской академии Элен Каррер-Данкос, урожденная Зурабишвили, не скрывает своих симпатий к Владимиру Путину. После объявления результатов голосования Москва открыто выражала глубокое удовлетворение решением грузинского избирателя. Но мы можем основываться лишь на том, что знаем. После избрания все ее публичные высказывания полностью в традиционном проевропейском русле грузинской внешней политики. Это включает и однозначную критику по отношению к действиям России, сотрудничество с которой новый президент исключает. Скорее всего, Зурабишвили будет менее предсказуемой, чем ее предшественники, ее персона будет более интересна для публики и журналистов. Но окажет ли она какое-либо влияние на реальную политику? Вот на это посмотрим.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гейнодия.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Цхинвали прибыл глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он встретился с президентом самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолием Бибиловым и наградил его орденом дружбы. В связи с визитом проезд в центр города ограничен уже второй день. Госавтоинспекция сообщает, что такое положение сохранится до 19 декабря. Ирина Келихсаева расскажет о главном.
Программа визита расписана на 3 дня. Сегодня была наиболее насыщенная часть. С утра глава ЛНР Леонид Пасечник вместе с президентом Анатолием Бибиловым почтил память погибших в годы конфликта на кладбище возле 5-й городской школы. Затем состоялась торжественная встреча лидеров двух республик. Во время встречи президент Южной Осетии еще раз пояснил мотивацию дружбы с ЛНР. Цитата. «Признавая независимость ЛНР и ДНР, мы руководствовались тем, что народ имеет право на самоопределение. Также руководствовались вашей программой, которая полностью направлена на сближение с Российской Федерацией, а это стремление разделяет и наш народ». Конец цитаты. Леонид Пасечник в знак признания вручил ему орден дружбы, причем подчеркнул, что это награда под номером 1. Продолжает Леонид Пасечник.
У нас очень много есть вопросов, которые я уверен, нам надо обсудить, объединить наши усилия и двигаться в заданном нами направлении. То, о чем вы сказали, в первую очередь, конечно же, основные основополагающие и очень важные вопросы для Республики Южная Осетия, так и для Луганской Народной Республики, это повышение жизненного уровня наших граждан, наши жители, чтобы каждый из них чувствовал себя полноправным членом общества, полноправным членом государства, чтобы достаток его удовлетворял, чтобы он жил, каждый из них жил по заслугам. Я считаю, что это основная наша задача, а для достижения этой цели, конечно, да, в первую очередь нам надо.
По итогам переговоров во время подхода к журналистам президент Южной Осетии заявил, что есть полное понимание того, что Южная Осетия и Луганская Народная Республика должны двигаться вместе, и рассказал о первом зарегистрированном совместном предприятии. Анатолий Бибилов также отметил, что знает народ Луганской Республики, лично спускался в шахты, видел героический труд шахтеров, поэтому у него нет сомнений, что этот народ вовремя восстановит свою республику. Комментируя «Эхо Кавказа» высказывание Леонида Пасечника, югоостинский эксперт Рулан Келексаев отметил, что политически мы уже друг другу помогли, когда признали независимость друг друга, продолжает Рулан Келексаев.
То есть сейчас, скорее всего, речь идет о том, чтобы наладить экономическое сотрудничество, потому что мы прекрасно понимаем, что вот эти две республики, бывших украинских, они сейчас находятся под санкциями, под экономическими. И поэтому Южная Осетия могла бы сыграть здесь роль посредника. И я так думаю, что, скорее всего, для того, чтобы осуществить эту идею, нужно запустить хотя бы несколько экономических проектов, которые бы реально начали действовать уже в ближайшее время. И вот от того, насколько эффективным они окажутся, и народы ЛНР, и Южной Осетии, они будут довольны.
Почему с ДНР тогда не вышло таких совместных предприятий?
Если честно, то экономическое сотрудничество ДНР нету каких-то видимых результатов, но надо учитывать, что там тоже произошла смена власти. Я так думаю, что какие-то подвижки в сотрудничестве в реальном секторе экономики у этой республики тоже возникнут в отношении Южной Осетии. То есть я считаю, что пока вот Пасечник сделал первый шаг вот из этих двух республик на создание некой реальной экономики.
Свой протокол визита есть и у жены Леонида Пасечника Натальи. В течение дня она вместе с первой леди Южной Осетии Линдой Кумаритовой посетила учебное заведение Лицей искусств, Национальный музей, после чего в рамках культурной программы попадет и на концерт государственного ансамбля «Симт». На 19 декабря намечено подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Южной Осетией и ЛНР. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Аргнете состоялась 90-я встреча в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Всего в повестке дня было 12 вопросов, из которых к согласию стороны пришли лишь по одному. О дате назначения следующей встречи с подробностями из Тбилиси Ираклия Рагвелидзе.
Последняя встреча в этом формате состоялась между сторонами 14 сентября. Юго-осетинская делегация во главе с Егором Кучеевым покинула тогда встречу, посчитав ее исчерпанной из-за настойчивого требования грузинской стороны обсудить вопросы, связанные с гибелью Арчила Татунашвили. Особое возмущение цхинвальской делегации тогда вызвал факт объявления Давида Гурцеева и Алика Табоева в международный розыск по линии Интерпола, которым грузинской прокуратуре заочно предъявлены обвинения в пытках и убийстве Арчила Татунашвили. Сегодняшняя встреча продолжалась более 5 часов. Журналистов на нее не допустили. Представители российской и юго-осетинской делегаций ход переговоров не прокомментировали. Некоторыми деталями с журналистами поделился лишь глава аналитического департамента СГБ Грузии Иракли Антадзе. По его словам, в ходе встречи стороны затронули 12 вопросов. Скандальная тема списка от Хузурия Татунашвили, послужившая причиной срыва предыдущей встречи, в этот раз не обсуждалась, пояснил чиновник.
Этот список является политическим актом, принятым парламентом Грузии. МПРИ является деполитизированной площадкой, на которой не обсуждаются политические вопросы. Для этого существует женевский формат. Необходимо отметить, что все попытки де-факто властей Цхинвальского региона по политизации этого вопроса пресекались нашей стороной, считающей, что механизм превенции инцидентов не затрагивает политические вопросы.
В ходе дебатов юго-осетинской стороной был поднят поднят вопрос о ситуации у села Атоци, где односторонняя демаркация разделительной линии со стороны российских пограничников натолкнулась на консолидированный протест грузинских общественных организаций.
Представители де-факто режима предложили обсудить происходящие у села Атоци процессы, так как, по их мнению, протест общественных организаций подрывает безопасность в регионе. Мы проинформировали участников встречи, что Конституция Грузии гарантирует всем гражданам свободу слова и передвижения, поэтому эти акции не выходят за рамки законодательства. Что касается вопроса односторонней бордеризации границ, то наши оппоненты уклонились от обсуждения этого вопроса.
По словам корреспондента грузинской службы «Радио Свобода» Гоги Абцаури, в ходе встречи также обсуждался вопрос гражданской активистки из Ахалгори Тамар Мяркешвили, против которой цхинвальские власти возбудили несколько уголовных дел.
Как заявил Ираклий Антадзе, грузинская сторона поставила вопрос о возможном участии представителей европейской миссии наблюдателей в участии вопроса Тамар Мяркешвили. Как известно, из-за ее гражданской позиции цхинвальские власти преследуют ее по сфабрикованным делам, и на протяжении 1 года и 4 месяцев ей ограничена свобода передвижения с оккупированной территории ввиду лишения необходимых документов.
В целом, по итогам сегодняшней встречи стороны достигли согласия лишь по одному вопросу. Очередная, 91-я по счету встреча в селе Эргнети состоится 8 февраля будущего года. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
МЧС России будет предоставлять вертолет юго-осетинским спасателям более оперативно, минуя длительную процедуру специального запроса. Такое соглашение было достигнуто по итогам встречи глав МЧС России Евгения Зиничева и самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алана Таттаева. Что-то изменит, разбирался Мурат Гукимухов.
По сообщению пресс-службы МЧС России, министр Евгений Зинчев так объяснил практическое значение подписанного накануне с юго-осетинским коллегой протокола к межправительственному соглашению в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Цитирую. «Это упростит процедуру применения вертолета МЧС России в воздушном пространстве Южной Осетии, позволит повысить оперативность прибытия в зону чрезвычайной ситуации и, соответственно, эффективность работ». Конец цитаты. По словам начальника управления внутренней политики, президента Южной Осетии Мурата Ванеева, этот документ подписан не вдруг. Его начали согласовывать еще 3-4 года назад в бытность президента Леонида Тибилова. И в течение длительного времени стороны не могли прийти к единому знаменателю, как оперативно взаимодействовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера, техногенного, природного или в случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи, говорит Мурат Ванеев.
Хорошо, что так удачно эта ситуация разрешилась. Последние 2-3 месяца эта тема усилена с нашими российскими партнерами на разных уровнях, под разным форматом обсуждалась. И на текущий момент времени найдем хорошее решение. Пока мы задействуем, значит, вертолетный парк МЧС Российской Федерации в упрощенном порядке, то есть не надо будет там длительных согласований. Это будет делаться оперативно. Поступает от нас заявка, обговаривается, где он будет задействован, ну то есть какого рода это ЧП. И все, и вертолет в нашем распоряжении. Это на самом деле очень здорово, потому что с учетом географического положения, климатических условий, иных каких-то обстоятельств.
В самом деле для Горной Республики, которая неделями бывает отрезана от России из-за снежных лавин или сели, просто необходимо иметь возможность быстро вызвать вертолет. По мнению бывшего депутата юго-осетинского парламента Орландо Келихсаева. Это соглашение, пусть немного, но все-таки расширяет государственный сервис Южной Осетии, делает жизнь ее граждан более защищенной.
Это соглашение по линии МЧС является частью большого интеграционного процесса в самых разных областях. Последние годы мы являемся свидетелем того, как идут именно интеграционные процессы. Например, по линии МВД создан информационно-координационный центр, который значительно упрощает взаимодействие правоохранительных органов двух стран. Очень серьезные подвижки в области сертификации товаров. С помощью российских коллег у нас создана лаборатория, которая будет заниматься сертификацией товаров. Это дает возможность для вывоза юго-осетинской продукции на российский рынок. Очевидно, все делается для того, чтобы сделать границу между нашими странами незаметной. Это ровно то, о чем мечтают граждане нашей республики после 2008 года.
Это был бывший депутат юго-осетинского парламента Роланд Келихсаев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили не явилась сегодня на проходящую в Тбилиси амбассадориал, несмотря на то, что она должна была выступить с речью перед грузинскими дипломатами, передают агентство Грузии онлайн. В столице сегодня открылся амбассадориал 2018, ежегодная встреча грузинского дипломатического корпуса с руководством страны. Во вчерашнем пресс-релизе МИД было сказано, что глава государства выступит с речью на дипломатическом форуме. По заявлению министра Давида Залкалиани, Саломе Зурабишвили должна была присутствовать на амбассадориале, но из-за административных дел у нее не было времени для встречи с главами дипкорпуса. Сегодня Саломе Зурабишвили вместе с представителями СМИ прибыла в новую президентскую резиденцию по улице Атунели, где она официально приступила к выполнению своих обязанностей. В Цхинвале открылся совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия и Российской Федерации. Торжественная церемония открытия началась с поздравления главы республики Анатолия Бибилова. Новый информационный центр будет направлен на борьбу с разного рода преступлениями. Уверен, что вся работа будет проходить оперативно и слаженно. Тем более, все условия для этого созданы. И, конечно, ваша работа – это прежде всего внутренний порядок и в Южной Осетии и, соответственно, в Российской Федерации, сказал Бибилов. По словам главы Юго-Осетинского МВД Игоря Наниева, на данный момент в ИКЦ будет работать около 20 сотрудников. С Юго-Осетинской стороны 15 сотрудников и 4 российских специалиста, сказал Наниев. Он отметил, что в дальнейшем численность личного состава ИКЦ будет увеличиваться по мере необходимости. Гости и члены правительства осмотрели новое здание, кабинеты и условия работы ИКЦ. Информационно-координационный центр оснащен современным оборудованием. На территории центра комфортные условия для работы как местных, так и российских специалистов. С административным зданием соседствует комфортабельный жилой комплекс для прикомандированных сотрудников из МВД России, передает информагентство РЭС. Власти Армении работают над созданием новой патрульной службы, которая окончательно сформируется в 2019 году и будет похожа на грузинскую. Об этом заявил находящийся в Тбилиси глава полиции Армении Валерий Осипян, который прибыл в Грузию накануне 17 декабря с официальным визитом и пробудет в Тбилиси до 19 декабря. Сегодня с Осипяном провел встречу глава МВД Грузии Георгий Гахария. Сейчас в нашей стране проходит реформа полиции, и нас заинтересовала деятельность патрульной службы Грузии. Мы хотим использовать грузинскую модель в нашей стране. В 2019 году у нас уже будет сформирована новая патрульная служба, сказал Осипян. Помимо реформы полиции, на переговорах стороны затронули и вопросы борьбы с организованной преступностью, а также контроля приграничных зон. В Батуми на территории парка чудес неподалеку от алфавитной башни и колеса обзора собираются начать строительство проекта из 6 высотных зданий, сообщает Новости Грузия со ссылкой на аджарское телевидение. Проект под названием «Батуми Ривьера» собирается осуществить грузинская компания Silk Road Group совместно с фондом соинвестирования Грузии, основанным миллиардером Бедзина Иванишвили, главой партии, правящей партии «Грузинская мечта». Компания намерена приступить к строительным работам с февраля 2019 года.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Громкое дело завершено. Тбилисский суд признал виновными 5 чиновников времен правления Михаила Саакашвили. Они обвинялись в злоупотреблении служебными полномочиями по резонансному делу Буты Рубакидзе, который был застрелен полицейским в 2004 году. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Оглашение приговора было прервано. Между присутствующими в зале суда родственниками сторон произошла небольшая стычка. Они кричали, бросали друг в друга различные предметы. В лицо прокурору по делу Давиду Мепаридзе даже попала зажигалка, в связи с чем позже за неуважение к суду был задержан некий ЛБ. И все-таки приговор был оглашен. Суд признал виновными всех пятерых обвиняемых. Все они – бывшие высокопоставленные чиновники МВД. Гурама Донадзе, Давида Яшвили, Зураба Микадзе и Ираклия Перцхалава приговорили к 5 годам и 3 месяцам заключения. Азаза Бакрадзе, который единственный на этапе следствия признал свою вину, на основании процессуальной сделки получил условный срок – 4,5 года. Выйдя из зала суда, Иеме Тревели, мать Бутера Бакидзе, убитого 14 лет назад, сказала: «Это решение справедливо. Я хочу поблагодарить судью, он был действительно справедлив. А тем, кто устроил здесь сегодня всю эту потасовку, кричал и орал, я хочу сказать, был бы жив мой сын сегодня, не то что к 5, даже пусть бы его к 20 годам приговорили, только бы я знала, что он где-то дышит». Между тем, Гурам Донадзе, один из признанных сегодня виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, перед началом судебного заседания заявлял, что ожидает оправдательного приговора.
«Это спекуляция человеком, погибшим от случайной пули. Члены его семьи должны прекратить это, вести политическую торговлю этой темой. И еще одно. В этой стране нужно прекратить сажать в тюрьмы невиновных людей только из-за того, что у них иное мнение».
Сказал Донадзе, который после оглашения приговора был взят под стражу в зале суда. 19-летний Бутару Бакидзе был застрелен полицейским в ноябре 2004 года. Согласно первоначальной официальной версии, это произошло в результате спецоперации по предотвращению вооруженного нападения у дедубийского пантеона. Впрочем, члены семьи Рубакидзе и молодые люди, которые находились вместе с ним в ту ночь, с самого начала утверждали, что полицейский выстрелил в безоружного Бутару Бакидзе, когда он стоял с поднятыми руками, а затем подкинули огнестрельное оружие им в машину. Повторное расследование этого дела началось после смены власти, согласно заявлению главной прокуратуры, распространенному сегодня, после того, как полицейский выстрелил в безоружного Рубакидзе, на место происшествия прибыли 5 высокопоставленных чиновников МВД, те, которых сегодня суд признал виновными в злоупотреблении служебными полномочиями.
Они осмотрели место происшествия и увидели, что у задержанных не было никакого огнестрельного и боевого оружия. Сговорившись, они решили обвинить Бутуру Бакидзе и 5 молодых людей, находящихся с ними, в искусственном и абсолютно беспочвенном вооруженном нападении на полицейских. С этой целью высокопоставленные чиновники полиции искусственно создали доказательства. В частности, на месте происшествия воссоздали такую картину, которая подтвердила, что у молодых людей якобы было с собой различное огнестрельное и боевое оружие, которое по их приказу было принесено на место происшествия.
Сказано в заявлении прокуратуры. Повторное рассмотрение этого дела в суде длилось 5 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На сегодняшней пресс-конференции мэра самого маленького, но одного из самых известных городов самопровозглашенной республики Абхазия, Нового Афона, побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. Речь шла о предварительных итогах туристического сезона, возможности присвоения городу официального статуса первой столицы, отношении новоафонцев к строительству фуникулера на Анакапийскую гору и многом другом.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция главы администрации города Новый Афон Гудаутского района Феликса Даутия. Поскольку этот город является одной из жемчужин туристической Абхазии, мэр прежде всего остановился на итогах нынешнего турсезона.
Если взять такую статистику, например, сколько человек посетило Новоафонскую пещеру в целом, если сравнить с прошлым, 17-м годом, конечно, мы отстаем на целых, наверное, 45 тысяч человек. А так вот, я считаю, что в целом сезон был нормальный. У нас более 2000 койко-мест в городе. В начале, конечно, в связи с чем я не могу сейчас точно сказать, кто-то это связывает с чемпионатом мира по футболу, который проходил в России, не радовал сезон, но в июль, август, сентябрь, я считаю, что очень даже фактически все гостиницы были, можно сказать, заполнены. Ну, а афонцы, как никогда, в этом году снизили цены на гостиницы. Отдыхающие, те, которые каждый год приезжают, мы уже, знаете, даже их лицо знаем. Порой многие путают, местные или, опять-таки, они отдыхающие. И, естественно, эти люди не всегда идут в пещеру, потому что они это видели. Частные домовладения тоже люди сдают учет вести и как-то, знаете, вот обязать их налогом мы это не можем. Раньше этим занималась квартира Посредническое бюро.
Новый Афон – самый маленький город Абхазии с населением около 1500 человек. Но это город с древней историей, с крепостью, построенной абазгами в V веке. Первоначальная столица возникшего в конце 8 века Абхазского царства. В связи с этим некоторые предлагают присвоить ему официальный статус первой исторической столицы Абхазии. Когда журналисты коснулись этой темы, Феликс Тарасович сказал:
«История такова, на самом деле, Афон, как старая Накопи, она являлась исторической столицей Абхазии. Было предложение депутатов городского собрания, а также художников, которые работают в городе Новой Афоне, живут это в лице Надара Цвижба, в лице Руслана Пандари, построить даже памятник Лену Второму. Хотя город маленький, около 100 историков архитектурных христианских памятников. Также вот близлежащее село Анухва, там тоже очень много таких христианских памятников».
Отвечая на вопросы журналистов о городских проблемах, Даутия сказал:
«Есть определенная проблема с водоотведением, то есть с канализацией. Есть проблема с поликлиникой. Есть проблема с Домом культуры, который фактически у нас, можно сказать, нет, стоит каркас. Одно единственное, что мы смогли сделать, вот кровлю накрыли, да и все, чтобы хотя бы само здание как-то сохранить. Это своими силами то, что мы смогли сделать. Проблема с библиотекой, проблема с дорогами, с тротуарами. Ну, сегодня, слава богу, у нас в городе строится новый детский сад. В 2019 году, как бы по комплексному плану, они должны совершить. Сегодня идут там внутренние отделочные работы. Я бы сказал, профессионально работают. Садик будет на 100 мест, чего на самом деле не хватает сегодня в городе. У нас один садик, который сегодня действует. Если дополнительно еще 100 мест мы получим, конечно, это не только вопрос города будет решен, я думаю, близлежащих сил».
Журналисты вспомнили о существовавшем в 80-е годы прошлого века проекте прокладки канатной дороги на вершину Анакопийской, ее называют также Апсарской, Иверской горы, где расположена древняя крепость. Тогда этот проект встретил резкое неприятие местных жителей во главе с первооткрывателем Новоафонской пещеры Гиви Смыром. Возвращались ли к этой идее в независимой Абхазии? Даутия сказал:
«Буквально в мою бытность этот вопрос поднимали. Были люди, которые были заинтересованы в этом, вложить большие суммы денег. Но есть определенная проблема, знаете, жители вот города особо не имеют желания вот именно видеть эту канатную дорогу. Горожане не согласны. Хотя мы все понимаем, что это опять-таки дополнительный доход в бюджет города. Но...
А с чем это нежелание связано?
Ну, знаете, вот именно что канатная дорога, все же таки это огромные столбы, сама канатка и сам трос и тому подобное. Не хотелось бы, они говорят, именно чтобы закрывало Анакопийскую гору. Я лично смотрю это как на свете, не знаю, кто как это понимает. Ну, этот вопрос, если даже встанет перед городом, я думаю, только через референдум. Надо проводить в городе референдум, кто за, кто против.
Когда поинтересовались, на какую свалку вывозится из города мусор, мэр Нового Афона ответил:
«Ну, мусор, к сожалению, как вы знаете, мы обычно вывозили мусор в Гудаутскую свалку. После того, как закрыли Гудаутскую свалку, было время, мы вывозили в Сухум, потом в Гурип. На сегодняшний день мы вывозим мусор в Гагру».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
О чем пишут и что читают в грузинских СМИ, расскажет Серго Бригвадзе.
Телекомпания «Рустави-2» распространила информацию о том, что на 7 избирательных участках были зафиксированы факты фальсификации президентских выборов. В сюжете, вышедшем в ее эфире, были показаны снятые в Дманиси, Сенаке, Марнеуле и Болнисе видеоматериалы, на которых члены участковых комиссий предположительно подделывают подписи избирателей в списках и бросают поддельные бюллетени в избирательные урны. Эти кадры необходимо детально изучить, заявляют представители неправительственной организации «Международное общество справедливости». Выборов и демократии.
Предположительно, нарушены статьи Уголовного кодекса о тайне голосования, подделке списков избирателей и бюллетеней. Идентифицировать личности людей, предположительно причастных к преступлению, можно легко, изучив записи. Поэтому факту должно быть вовремя начато эффективное расследование, и участники преступления должны понести соответствующее наказание во избежание повторения подобного.
Сказано в распространенном на сайте организации заявлении. В сообщении, адресованном прокуратуре Грузии, правозащитники говорят о необходимости узнать, был ли у данных случаев организованный характер и действовали ли члены участковых комиссий по чьим-либо указаниям. Феминистское объединение «Женское движение» и другие неправительственные организации протестуют против решения президента Грузии Саломе Зурабишвили назначить своим парламентским секретарем адвоката Дмитрия Габуния, пишет информационное интернет-агентство «Нетгазета». Он защищал в суде интересы правозащитника Звиада Девдариани, который обвинялся в сексуальных домогательствах. Габуния заявлял, что его подзащитный не сделал ничего такого, что не делал любой другой мужчина. Саломе Зурабишвили не учла просьбы неправительственных организаций не назначать на должность человека, который неприемлем для феминистских организаций, заявила представительница женского движения Ида Бахтуридзе.
Мы сочли необходимым ответить на это решение акции протеста, которая пройдет в субботу. Основная наша цель – еще громче заявить о наших требованиях и заставить Саломе Зурабишвили услышать голос женщин. Мы объясним ей, почему назначение таких людей на посты может стать проблемой. Все прекрасно знают, как Габуни относится к таким вопросам, как сексуальные домогательства.
Акцию планируется провести возле дворца Урбельяни на улице Атонели в Тбилиси, где расположилась резиденция президента. Неправительственные организации также напоминают Зурабишвили, что на нее, как на женщину президента, возложена важная роль в защите прав женщин. В Грузии ожидается повышение тарифов на газ, пишет газета «Резонанси». Новые цены Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения планирует утвердить через неделю. Некоторые эксперты в сфере энергетики прогнозируют рост на 2-3 тетри. Самой комиссии эту информацию не подтверждают. В интервью изданию член комиссии Гоча Шоне заявил.
Пока ничего не могу сказать. Должны быть учтены все компоненты – курс лари, инвестиционные расходы и другое.
Однако специалист в области энергетики Гия Арабидзе не сомневается в том, что тарифы будут повышены. Особенно, по его мнению, это скажется на некоторых регионах, в которых тарифы и так очень высокие.
Если лари ежемесячно будет обесцениваться на один пункт, то удержать тариф на газ будет просто невозможно. Прежние цены были установлены, когда доллар стоил 2 лари 50 тетри. Сейчас речь идет о 2 лари 70 тетри, что повышает риск подорожания газа. Я даже представить себе не хочу того, что будет, если завтра лари понизится, и за доллар будут давать 2 лари 80 тетри.
Заявил Аравидзе в интервью газете «Резонанси». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, пися, напися.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасрастрасхан, хасрастрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Кавказа.
Многие понимают, что необходимо сортировать мусор, и большинство сухумчан готовы это делать. С ними пообщалась Анаид Гагарян.
Вы бы сортировали мусор, если бы были созданы необходимые условия?
Надо людей приучить, но это необходимость для города, для государства, для развития. Потому что перспектива, если мы не будем это делать, очень плачевная. Поэтому каждый гражданин должен понимать это внутренним своим состоянием, разумом, что это делать необходимо, что без этого ничего не получится. Мы можем в нашем мусоре вообще... как говорится, зачахну. Поэтому, конечно, каждый человек, я понимаю, что это нелегко, но это необходимость. Это весь мир уже нормальное, цивилизованное, любое государство уже переходит на это. Это необходимость для каждого человека, который хочет жить в нормальных условиях. Леонид Осия.
Очень давно об этом думала. Это очень будет положительный, если это произойдет. Но на это же нужны финансы большие. Ящики организовать. сортировать все это. С удовольствием мы, горожане, бы сортировали бы. Даже эти пластиковые пакеты в таком количестве засоряют природу, засоряют воду, экологию. Мы согласны, мы за. Ирма.
Нет, наверное, еще не готовы. Хотя нужно сортировать мусор. Слишком много мусора собирается, надо сортировать. Потому что мы уже все заполонили этим мусором весь город.
Светлана.
Я готова и думаю, эта идея прекрасная. Если до людей донесут это и поймут, будет отлично.
Как вы считаете, у нас есть необходимые условия для этого? Что нужно для этого, может быть?
Нет, наверное, условия не совсем. Во-первых, не хватает, наверное, образования, воспитания населению. Во-вторых, у нас балки какие-то все. Как-то беспризорно, наверное, все это. Ну, если какой-то перерабатывающий, что-нибудь, какой-то комбинат такой сделать, мусороперерабатывающий, может, небольшой. Я не знаю, но это очень серьезно продумать надо. А потом доносить до населения. Обязательно через просвещение, через все это. Я думаю, с детьми легче в этом плане. Они очень хорошо поддаются. А вот взрослые, к сожалению. А вообще идея хорошая. Если это поддержится и будет, я думаю, что мы будем готовы к этому. Анжела.
Мы готовы сортировать мусор, потому что мы и постоянно как бы говорим про это. Мы хотим также, чтобы батарейки отдельно принимали. Да, еще градусники. Ждем, что будет такая возможность у населения. Мы за экологию, за сохранение нашей природы. Илона.
Вы знаете, если это приносит пользу экологии, окружающей среде, то мы готовы. Когда ты знаешь о пользе от своего дела, да, мы же выбрасываем мусор, мы же выносим его из дома, чтобы был порядок дома. Получается, что и так можно, да. Нана?
У меня частный дом. В принципе, несколько поставить, что в этом такого сложного. Главное иметь желание. Нана?
Нужно открывать перерабатывающий завод. Из бытовых отходов, из мусорных отходов можно делать как бы много чего, что производить. Те же бутылки и все-все остальное. Начиная бумаги и всего. Меня зовут Даур.
Анна Игнубарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Детская театральная студия при Абхазском драматическом театре появилась совсем недавно, в сентябре этого года, и вот уже представила публике свой первый спектакль. О том, как публика и критики оценили игру юных актеров, в материале нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
Детская театральная студия «Нарт» на базе Абхазского драмтеатра начала работу в сентябре после открытого кастинга, на котором были отобраны 16 будущих актеров в возрасте от 7 до 17 лет. Занятия в студии проходят два раза в неделю по актерскому мастерству, сценической речи, пластике и хореографии. Педагоги студии – выпускники Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Гудиса Тодуа Илана Джопуа. Им помогает заслуженная артистка Абхазского театра Майя Джикерба. Спектакль «Волшебная палочка» по пьесе Анзора Мукба поставил Гудиса Тодуа. Художником по костюмам и автором декораций является известный абхазский художник Виталий Кацба. Сюжет спектакля, по словам Гудисы Тодуа, простой.
Все разворачивается вокруг волшебной палочки, которая хранится у бурого медведя, который в спячке. Вот эти все зверюшки боятся и ищут героя, который мог бы взять эту волшебную палочку, побороть этого медведя. И находится персонаж Джамхух, это герой, который придумал Фазиль Искандер. Ему удается достать эту волшебную палочку, но на его пути встречаются волки леса, которые пытаются разрушить этот праздник. Но все заканчивается хорошо, у всех подарочки, им удается зажечь огоньки этой волшебной палочкой.
Спектакль игрался на малой сцене Абхазского театра. Свободных мест не было. Публика встретила его тепло и доброжелательно. Судя по ее реакции, дебют прошел успешно. Леон Кове, актер детской студии, исполнявший в спектакле роль лисы, поделился впечатлениями.
После спектакля у меня впечатление очень хорошее. Мне очень понравилось. Завтра, послезавтра тоже будет у нас этот спектакль. Надеюсь, остальные спектакли тоже будут такие же хорошие, как и сегодняшние. Я играла сухую бабу, на русском меня лиса. Наша миссия с волком была испортить этот праздник, Новый год. Но это мы не смогли. Добро всегда побеждает, зло проигрывает. И вот добро нас победило.
Журналист и профессиональная актриса Элеонора Кагония так оценила игру юных актеров.
Дети играют очень хорошо и лучше взрослых. Их исполнение более природное, я бы так сказала. И по части языка у них не было ошибок. Очень были динамичные, вообще замечательная сказка. Взрослым надо учиться, как играть в сказки у детей. Они играют сами себя. У них нет техники. Они какие есть, такие.
А на вопрос о том, зачем нужна детская студия, Элеонора Кагония ответила так.
Вообще искусство нужно внедрять, чтобы люди научились, когда станут взрослыми, ходить в театр, понимать искусство, отличать вообще плохое от хорошего. Мне кажется, что театр вообще это тот вид искусства, где можно учиться всему. И совести, и поэзии, и литературе, музыке, хореографии. Этому нужно с детства учиться. И не факт, что все они станут актерами, и не надо, но тем не менее театр будет в их жизни всегда.
Руководитель студии Гуди Сатудо тоже дал оценку своим воспитанникам.
Я до конца на самом деле переживал и волновался, потому что это все-таки дети. У нас есть даже ребятишки в возрасте 6 лет. Дети непредсказуемые всегда, и ты не знаешь, справятся ли они с теми задачами, которые мы им поставили, или нет. Но на удивление, ребята себя проявили сегодня очень хорошо. У нас впереди еще 2 спектакля, и я еще больше волнуюсь. У нас будут еще 2 телевизионные съемки, которые будут транслироваться в ночь Нового года по абхазскому телевидению и по Абаза. Ну, еще все впереди, это наш первый шаг. Я думаю, у ребят должно еще, как говорится, проявиться вот тот нерв в актерской профессии, который существует, и выдать то, чему мы учились на протяжении 3 месяцев. Они волновались, но они справились. Это чудо, на мой взгляд, что такие юные таланты могут проявить себя на такой сцене.
Директор Абхазского государственного драматического театра Нодар Чанба рассказал, как родилась идея.
Сразу, когда мне предложили приехать сюда и возглавить театр, я сразу начал думать о том, что нужно сделать в этом театре, чтобы оживить его. Поэтому можно сказать, что я уже из Франции приехал с этой идеей. Совершенно очевидно, что при таком большом театре, как Абхазский государственный театр, обязательно нужно создавать вот такие студии, где бы с самых первых шагов начинаем, и чтобы мы уже видели их талант.
Детская студия работает на безвозмездной основе. Оформлять спектакли помогает театральный художник. Занятия для детей бесплатные. В планах у студии ставить спектакли не только на абхазскую тематику, но и зарубежные пьесы, чтобы приобщить детей к мировой литературе. Воплотить идею удалось благодаря энтузиазму педагогов, молодых актеров, детей и руководства. С самого начала было понятно, что получить финансирование детской студии вряд ли удастся, но Дарчанба пояснил.
Мы решили не ссылаться на то, что нет денег, а пойти по пути, что мы это хотим, и мы это сделаем. И мы это сделали. Перед этим мы обговаривались с молодыми актерами. Я надеюсь, что и другие актеры наши молодые включатся вот в этот процесс. Они с удовольствием будут принимать участие вот в образовании наших детей. А молодые наши актеры, они работают непосредственно с детьми, но артисты старшего поколения, они приходят на репетиции, сидят, смотрят, дают какие-то советы. А Майя Джикарба, она постоянно там...
Три спектакля «Волшебная палочка» прошли и вызвали большой интерес у публики. Их с удовольствием смотрели дети и их родители. Впереди у студии большая работа, новые постановки и встречи со зрителем. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.